Всем привет! Вы слушаете 69-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфину жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Дорогие друзья, большое спасибо всем, кто нам позвонил. Наш волшебный телефон 514-09-49, я напомню, на него можно звонить в любое время дня и ночи и оставлять любые вопросы, поэтому эта передача называется «Карманный ученый», вы можете выхватить из кармана телефон и позвонить нам. Только не забыть оставить номер своего телефона и внятно повторить вопрос, может быть, два раза, чтобы он хорошо записался. Прежде чем я начну отвечать на новые вопросы, у нас их довольно много накопилось, я хочу обратить ваше внимание на очень важную новость. На нашем сайте начали работать чудесные блоги. Космоблог про космос, зооблог про новости животных прямо вокруг нас, всяких которых можно наблюдать в Подмосковье или в Москве, или в других похожих городах. И IQ-блог, в котором есть головоломки. Палеоблог продолжает свою работу. Там есть чудесные на этой неделе публикации про ископаемых лошадей и про перья, которые нашли в янтаре. Ну, почитайте сами. Словом, залезайте на наш сайт, его легко найти. В Яндексе надо набрать «Розовый жираф», и там надо найти раздел «Хочу все знать». И увидите все наши блоги, они обновляются каждый день. Можете читать их вместе с родителями. Родителям это тоже очень может быть полезно и интересно. Прямо сажайте их рядом и читайте им, или пускай они читают вам вслух. А у нас, например, вот такой вопрос поступил.
Здравствуйте, меня зовут Матвей. Мне 11 лет. Я хочу задать вам вопрос. Как в космосе работают туалеты? До свидания.
Алло, это Матвей?
Да, это Матвей.
Привет, это «Карманный ученый».
Да, здравствуйте.
Это важный вопрос про туалет в космосе, потому что там есть сразу несколько проблем, ведь там же невесомость.
Ну да, а то я подумал, сходит человек в туалет, а там же насосы, что ли?
Ну вот да, потому что возникает какая проблема? Там невесомость. Если на Земле все, что из нас вытекает и вылезает, все падает вниз, и туалетом пользоваться легко, то в космосе все не так. И для начала там есть проблема, как не слететь с туалета. Поэтому туалет на Международной космической станции оборудован ремнем безопасности, примерно как в машине. Вот тебя пристегивают ремнем, когда ты на машине ездишь?
Ну да.
Ну и вот, там тоже ты пристегиваешься таким ремнем, чтобы не слететь с него. Это первое. Второе, действительно, когда ты на него садишься, снизу постоянно как бы вытягивается воздух, как будто ты сидишь на большом пылесосе. И этот пылесос как бы все подхватывает и все в себя засасывает, чтобы никакие вредные бактерии не распространились по космической станции. Ведь почему это так опасно? Дело не в том, что это очень нам неприятно, а в том, что... Тут вот как надо поставить вопрос, собственно, почему нам неприятно? Мы сейчас можем обсудить вообще очень такую большую тему, почему людям неприятны, там, не знаю, какашки, почему они их так ненавидят. И это ведь инстинкт, это такая врожденная программа, которая позволяет спасаться от болезней.
Наверное, не опасные, с бактериями.
Да, да, совершенно верно. И вот, например, всякие шимпанзе и гориллы не очень этого боятся. Шимпанзе может спокойно нагадить себе в гнездо, а потом уйти и сделать новое гнездо. А наши предки когда-то перешли к жизни в постоянных жилищах. И вот с этого момента у них появилось отвращение ко всему, что связано как-то с каким-то пометом, с навозом. И это врожденное отвращение очень важно для того, чтобы уберечься от эпидемий. И вот на Международной космической станции тоже это было бы огромной проблемой. Поэтому очень сильно продуман там туалет так, чтобы ничего никуда не разлетелось. И он как пылесос работает и подхватывает все, что из людей вываливается и вытекает. А потом все это хранится в специальных таких контейнерах и иногда выбрасывается и попадает в атмосферу. И там быстро сгорает. Любой предмет, который падает с орбиты в атмосферу, быстро сгорает. Поэтому иногда, если ты видишь на Земле такую красивую падающую звезду, которая горит, вполне возможно, что это такая упаковка с нечистотами с Международной космической станции.
Она, главное, никому не упадет?
Нет, потому что она сгорает вся в верхних слоях атмосферы. Бесследно. Ну вот, зато все оказываются защищены. Тут еще есть одна интересная проблема, довольно сложная. Дело в том, что космонавты теряют очень много кальция. Из-за того, что в космосе невесомость, их кости не должны быть прочными. и из них все время вымывается кальций, и он вымывается как раз вместе с мочой. И в какой-то момент трубы на Международной космической станции у туалета оказались забиты этим кальцием, и пришлось чинить туалет. Это очень серьезная проблема. Столько они теряют кальция, представляешь?
Ого!
И потом им приходится очень тщательно питаться, когда они возвращаются на Землю, и много заниматься спортом. Ну и они и на орбите много занимаются спортом, чтобы не так много терять этого кальция, чтобы кости чувствовали хоть какую-то нагрузку. В общем, это большая и сложная тема, туалет на Международной космической станции. Мы можем к ней еще как-нибудь вернуться. Ты хочешь полететь на Международную космическую станцию?
Нет.
Нет? Почему?
Ну, там, а вдруг там метеорит упадет?
Ну, метеорит может и на Землю упасть. А там так зато красиво и интересно.
Ну, там красиво, это можно и в телевизоре увидеть. Я лучше на Земле останусь.
Понятно.
Перекрытие очень сложно выдержать.
Нет, не очень сложно. Они не такие уж огромные. Люди же выдерживают, и, в общем, ничего с ними не делается. Ну, конечно, это твое дело, дело выбора. Интересно, что думают наши слушатели. Кто-нибудь хочет из них пожить на Международной космической станции или нет? Звони нам еще.
Хорошо, и вы мне тоже отвечаете на мои вопросы.
Хорошо, пока.
До свидания.
А теперь подошло время нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Сейчас я назову 4 факта, один из которых будет полной чушью. Эти факты имеют прямое отношение к содержанию передачи, поэтому если вы будете внимательно слушать остаток передачи, вы угадаете правильный ответ. Отгадку я скажу только в конце передачи. Слушайте 4 факта. В одной жестяной баночке Кока-Колы содержится 10 чайных ложек сахара. Самые древние волосы, самая древняя шерсть, которая когда-либо росла на теле зверей или млекопитающих, это усики. Когда-то на Земле жили совсем древние существа, у которых были только усики. В тропиках так много муравьев, что если всех вместе их сложить и положить на весы, они составят примерно четверть массы всего живого, что живет в тропиках. И последний факт. Когда-то вся Вселенная была голубой, и только позже, когда сформировалась Земля, вся эта голубизна собралась вокруг Земли и получилось голубое небо на нашей планете.
Меня зовут Наиль. Мне 8 лет. Я учусь в 1 классе. Мой вопрос, почему горилла волосатая? Спасибо, до свидания.
Итак, почему гориллы волосатые? Давайте это обсудим.
Алло.
Алло.
Да.
Привет, это карманный ученый.
Привет.
Ты знаешь, я не очень расслышал, как тебя зовут на записи.
А, минуточку.
Наиль,
это карманный
ученый. Алло. Алло, привет. А я не очень расслышал, как тебя зовут.
Наиль.
Наин?
Да.
Привет, Наин, это карманный ученый.
Угу, здравствуйте.
Ты спрашивала, почему гориллы волосатые?
Угу.
А ты любишь горилл?
Угу.
А где ты их видела?
Ну, в зоопарке.
В московском?
Да.
А ты видела там малыша, которому 2 года?
Да.
Он очень симпатичный, правда?
Угу.
Ну, знаешь, это очень простой вопрос. Они волосатые, потому что вообще все звери, или как их научно называют, млекопитающие, они все покрыты волосами. Даже носороги. И даже у бегемотов тоже есть волосы. И у свиней такие редкие волосы, но есть. А уж у обезьян у всех есть волосы. Только лицо голое и ладони голые, чтобы лучше хвататься за ветки было.
Угу, понятно.
И орангутаны тоже в шерстью покрыты. И ты тоже, у тебя на голове же растет шерсть.
Нет.
Ну как,
волосы растут.
Волосы, а волосы и шерсть это одно и то же. Шерсть, если ее разобрать, она состоит из отдельных волосков, понимаешь?
Угу.
Ну хорошо, звони нам еще.
Спасибо, до свидания.
Пока.
Здравствуйте, меня зовут Арина, мне 8 лет. Я хотела задать вам 3 вопроса. Первый вопрос – это что, почему муравьи такие маленькие? Второй вопрос – почему слоны такие большие? И третий вопрос – почему у человека не сохранилась шерсть, как у других животных? Спасибо, до свидания.
Сейчас я быстро скажу про слонов и муравьев, а про волосы, которых у человека не осталось, надо поговорить гораздо подробней. Ну, про слонов, там простая произошла история. Они росли все больше и больше, чтобы хищники на них не нападали. Слоны подрастали, хищники подрастали, слоны подрастали, хищники подрастали. И так получились такие вот гиганты. А с муравьями вот какое дело. Они произошли от ос. И осы действительно были покрупнее. Но муравьи колониальные, они живут большими очень группами. И чтобы группа могла прокормиться, каждому муравьишке желательно быть не очень крупным. Хотя бывали и не маленькие муравьи, ископаемые были по 5 сантиметров. Ну а главное, что они хоть маленькие, а занимают очень много места. Если сложить всех муравьев вместе, вот, например, в тропиках, они займут примерно четверть всей массы всего живого. То есть они маленькие, на самом деле скопления очень большие у них, и их очень много. А вот что касается волос, которых не осталось у человека, это очень интересный вопрос. Вот спросили сначала, почему волосатая горилла, но этот вопрос был простой, потому что горилла – это млекопитающие, а все млекопитающие волосатые. Ну вот все, да не все. Человек-то как раз лысая такая обезьяна. И антропологи, это ученые, которые изучают древних людей, ломают голову, почему человек стал такой лысый. Я решил позвонить Александру Маркову. Он ведет очень интересный блог в живом журнале, он может быть интересен для родителей. Называется macroevolution.lifejournal.ru. И у него только что вышла очень интересная книжка, но тоже она интересна для старших, может быть, детей лет 14 и старше, и вот для взрослых. Она называется «Эволюция человека». Можете в Яндексе поискать. Ее издал фонд «Династия». Очень красивый двухтомник, в котором, ну, собраны все-все интересные факты об эволюции человека. Александр Марков, ну, страшно интересный ученый, он занимается эволюцией. Я решил ему позвонить и расспросить, какие есть догадки по поводу такой вот голой обезьяны, которой мы с вами являемся. Алло, Александр?
Да.
Здравствуйте, это карманный ученый. Вот там тут звонят и спрашивают, почему человек лишился волос.
Почему человек лишился волос?
Да, вот обезьяны волосатые, например, гориллы и шимпанзе, а люди безволосые. Вот почему так?
Ну, на этот счет есть несколько, так сказать, гипотез. Ну, прямых данных у нас нету, потому что волосы в ископаемом состоянии не сохраняются. Вот, и мы не можем сказать, в какой момент, собственно, у наших предков.
Скелеты мы их находим, а волосы не находим, так что не знаем, когда.
Ну конечно, волосы никогда не находят,
так.
Антропологи. Вот, поэтому мы имеем только вот современных людей, у которых на теле мало волос, и современных шимпанзе, наших ближайших родственников, которых, соответственно, много. Вот, ну и всех остальных обезьян, которые тоже не такие голые, как мы. И, естественно, да, встает вопрос, почему наши предки в какой-то момент утратили волосы. Но вот мне кажется, из имеющихся гипотез самая правдоподобная гипотеза, которая связывает это с приходом наших предков к жизни на каких-то постоянных базах, с появлением неких более-менее постоянных жилищ. Дело в том, что шимпанзе и гориллы, и орангутаны, вот это наши ближайшие родственники, современные большие человекообразные обезьяны, они ведут такой кочевой образ жизни.
Так.
И они не ночуют два раза на одном месте, они обычно делают себе гнездо каждый вечер, чтобы переночевать на дереве. Утром идут дальше и не возвращаются в это гнездо больше. Поэтому у них нет проблем с гигиеной и с инфосанитарией. Они могут спокойно нагадить собственное гнездо утром.
О, Господи, они могут нагадить свое собственное гнездо?
Могут, да. Ну, а потому что возвращаться не собираются, они все равно.
Ага. Так.
Но наши предки, очевидно, в какой-то момент стали делать более постоянное жилище, у них появились постоянные базы.
Что значит базы? Что это такое?
Ну постоянные, ну, как бы, поселения.
Ага.
Поселения, где женщины выращивали детей там совместно, пока мужчины занимались всякими опасными действиями, типа добычи, падали в саванне. Вот, то есть...
Так.
Ну, в связи с тем, что наши предки вообще перешли от сбора фруктов и побегов листьев в тропическом лесу, перешли к добыче падали,
Так.
Им пришлось, ну, во многих отношениях изменить свой образ жизни, но и в частности, вот они уже, по-видимому, как предполагают, довольно рано перешли к более оседлой жизни. И, соответственно, более скучные, и в этих первых примитивных жилищах остро стала проблема антисанитарии и размножения всяких паразитов, включая вшей. И можно предположить, что зараженность разными паразитами могла сначала резко подскочить. Вот. И, соответственно, утрата волосяного покрова на большую часть тела могла быть поддержана отбором, потому что это сокращало поле деятельности для вшей.
Так, дайте-ка я хочу убедиться, что я вас правильно понял, а вместе со мной и наши юные слушатели нашей передачи. Значит, получается, что древние люди, которые перешли к жизни на каких-то постоянных жилищах, столкнулись с проблемой грязи. Шимпанзе кочевали, да, и похожие на шимпанзе наши предки когда-то кочевали, а дети стали жить на постоянных, как вы сказали, базах, на постоянных жилищах, и там возникла проблема вшей и всякой грязи, и те, у кого было меньше волос, тем было легче. И постепенно именно их потомки размножились. И так постепенно в эволюции волос делалось все меньше и меньше, потому что в них просто меньше паразитов может поселиться. Ну что ж, это очень интересная догадка. Я понял, что есть еще какие-то разные другие гипотезы, что это только одна, но мы подумаем пока над этой, потому что в голове проще уместить для начала одну, мы ее как следует обдумаем, а впоследствии, если разрешите, может быть, еще зададим вам вопросы. Большое спасибо.
Конечно, не за что.
Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Здравствуйте, меня зовут Арина. Мне 11 лет, и я бы хотела узнать, почему ночью небо покрыто звездами, а утром оно голубое. Спасибо.
Здрасте, меня зовут Саша, мне 5 лет с половиной, и я хочу вам задать вопрос, как появилось небо?
Но вот эти два вопроса, почему днем небо голубое, а ночью черное, и вообще как возникло небо, и что такое небо, эти два вопроса имеют друг к другу прямое отношение, поэтому я хочу обсудить их сразу одновременно.
Алло.
Алло, здравствуйте, а можно попросить Сашу?
Сашу?
Да, это карманный ученый.
Карманный ученый? Ой, сейчас, конечно, я его позову.
Сань!
Сань! Саня, иди скорее сюда. Тебе карманный ученый звонит.
Алло.
Привет, Саша.
Привет.
Какой прекрасный вопрос про небо. Ты спросил, как у Земли появилось небо. А как тебе пришел в голову этот вопрос?
Ну, потому что у меня есть на даче еще атлас про космос. И там нету, просто там не написано про небо. У меня вообще нет книжек про небо. Мне интересно узнать это.
Понятно. Ну, ты, наверное, спрашиваешь про голубое небо, которое ты видишь утром, когда смотришь наверх, да?
Да, ну вообще, как появилось небо?
Вот. Дело в том, что когда-то у Земли не было вот такого голубого неба, а был вокруг просто черный космос со звездами.
Да, вот я так и считал.
Это было во времена, когда Земля была смесью таких дико горячих камней, каких-то расплавленной лавы, и вот всякого такого, какой-то был такой сложный суп. Но потом, по мере того, как Земля затвердевала и превращалась в такой вот аккуратный твердый шарик, из нее начали испаряться газы. Ты знаешь, что такое газ?
Ну да, газ — это когда мы, например, включаем плиту, там сначала газ.
Точно, и потом...
А потом уже огонь.
Да, мы его поджигаем, и он горит.
Да.
Когда мы вот вдыхаем, вот сейчас вдохни... Вдохнул, выдохни, да? Ты вдохнул газ. Вот в комнате тоже газ. Он называется кислород. И некоторые другие газы тоже есть в комнате.
Но в космосе я так понимаю, что кислорода вообще нет.
Да, совершенно верно. Так вот,
там еще холод.
Да. Так вот, с Земли испарилось, когда она затвердевала и остывала, из нее испарилось много разных газов. Например, такие, как кислород, азот, углекислый газ и другие. И получилось, что Земля твердая, а вокруг нее такая вот оболочка, которая называется атмосфера.
А, атмосфера.
вот много-много вот этих газов. Атмосфера. Как будто, знаешь, вот идет такая красавица, а вокруг нее вуаль или фата.
А я знаю не про небо, а про солнце. Я знаю то, что если я забыл, каких не черных дыр, а больше каких, я забыл, как они называются, но этих дыр больше станет, тогда воздуха не будет, и лучи, ну, луч какой-нибудь, он не будет у него никаких препятствий, и он себе спокойно полетит и сожжет все, что на Земле было.
Понятно. Ну, давай вернемся к разговору про атмосферу.
Угу.
Так вот, вокруг Земли, как будто вокруг такой красавицы развивается фата, а вокруг Земли развивается вот эти огромное количество газа. И когда солнечные лучи доходят до атмосферы, они начинают многократно отражаться и преломляться, и вся эта вот оболочка начинает светиться, как будто вот, например, матовая бумага может светиться. Угу. Если ты поднесешь какую-нибудь бумагу к лампе, то сама бумага начинает так красиво светиться. И когда мы смотрим вверх, мы видим вот это голубое небо, это подсвеченные солнечными лучами огромное количество частиц разных газов.
Да.
Отсюда появляется небо.
Да, то есть, если бы не было солнца, то тогда все небо было темное.
Да, а если бы не было бы атмосферы, если бы не было газов в нашей атмосфере, то тоже небо было бы просто черное, в нем были бы красивые такие звезды и яркое солнце. Как это видят, например, из космоса космонавты, которые живут на своей космической станции, они не видят никакого сверху голубого неба, они видят просто солнце и все. Но когда-то у Земли действительно появилось небо, потому что с нее испарилось много газов.
Да, а когда еще, если солнца не будет, тогда все будет темно, и вообще будет ничего не видно, и вообще холод будет.
Точно.
И люди погибнут, и животные.
Это правда. Звони нам еще.
Ладно. Пока.
Пока.
Меня зовут Саша, мне 10 лет, я из Москвы. И у меня такой вопрос. А правда ли, что Кока-Кола делает из сока каких-то жуков? И почему она такая вредная? Спасибо.
Алло.
Алло, Саша?
Да.
Привет, это карманный ученый.
Да, я знаю, мне вам сказала.
Интересный очень вопрос про Кока-Колу. А ты ее любишь?
Ну да, иногда пью.
Ну, иногда, может, и ничего, вообще она страшно вредная, и по очень простой причине. В ней, на самом деле, точно неизвестно, что в нее кладут, точный рецепт держится в секрете. И обычно секрет знают только два директора этой фирмы. Если директора уволят, например, и наймут нового, тогда новый директор будет знать. Причем там всегда два сотрудника знают точный секрет. Но важно не это, потому что мы точно знаем, какой там самый вредный компонент – это сахар. Да, в одной маленькой баночке Кока-Колы 10 чайных ложек сахара.
5 стаканов чая.
Да, ты вот сколько ты в стакан чая кладешь сахара?
Полторы ложки.
Вот, то есть, если можно взять пустую банку Кока-Колы, насыпать в нее 10 ложек сахара и увидеть, насколько она будет заполнена.
Кошмар.
И это страшно вредно, в первую очередь для зубов. Поэтому очень важно, уж если человек пил Кока-Колу, то потом пополоскать чем-то зубы или почистить. И не только зубы разрушаются, кроме того, человек может очень потолстеть от нее. И многие вот дети сейчас в школе особенно пьют там много колы в день, в таких сладких напитков, и у них страшно развивается лишний вес, и это очень вредно, от этого можно очень сильно заболеть.
Ну, у нас в школе вроде никто не пьет.
Это хорошо, потому что вот я знаю много знакомых школьников, которые прям каждый день пьют много этой сладкой воды и заболевают. Кроме того, там есть еще всякие компоненты. Например, там много кофеина, которого, вот, скажем, много в кофе, а еще больше кофеина в чае, особенно в зеленом. И в Кока-Коле тоже много кофеина. И основной источник – это листья растения кола. Да, есть такое растение – кола. И из листьев попадает много кофеина. Кроме того, есть какие-то еще неизвестные. Ну, там есть еще ваниль, есть какие-то немножко цитрусовые, немножко корицы. Но есть какие-то неизвестные ингредиенты, которые держатся в секрете, чтобы не могли конкуренты подделать этот напиток. Но этих ингредиентов бояться не стоит, поскольку разницы никакой нет. Главный вред от сахара, и вред очень большой. Так что постарайся пить ее поменьше.
Я и так ее не пью.
А, я тоже не пью.
Правильно.
Хорошо, звони нам еще.
Хорошо.
Пока.
До свидания.
Здравствуйте. Меня зовут Полина. Мне 9 лет. У меня есть такой вопрос. Сколько можно получить от одной бабушки в день конфет? До свидания.
Ну, разные исследователи, я имею в виду молодых исследователей, которые выясняли этот вопрос, получали очень разные результаты. Это очень сильно зависит от свойств бабушки, от наличия конфет в доме и от свойств добывателя, насколько он энергичен. Но я должен сказать, что эта добыча конфет из бабушки может плохо закончиться, потому что, во-первых, бабушка может рассвирепеть, а во-вторых, это может очень плохо сказаться на ваших зубах. Давайте поговорим действительно подробнее про зубы. У нас вот такой вопрос поступил на эту тему.
Здравствуйте, я Ира, мне 10 лет. У меня вопрос, почему взрослым нравятся зубные пасты, но для взрослых? А вот мне лично не очень нравятся. Ну, они как-то слишком освежают. И еще один вопрос. Что такое зубной камень? Спасибо.
Ну, сначала про зубную пасту. Дело в том, что маленьким детям все вкусы кажутся более резкими. А горячее кажется более горячим, холодное – более холодным, кислое – слишком кислым. Шипучая вода с пузырьками слишком щипит. У них очень нежный рот, и все вкусы кажутся им очень преувеличенными. Это связано, например, с тем, что они всюду ползают, все суют в рот. И если бы они не боялись резких вкусов, то они бы легко бы отравились. А в природе вот все ядовитое, оно обычно горькое. И дети, например, к горькому очень чувствительны. Ну и ко всему чувствительны, ведь у них, вот если посмотрите, пятки такие нежные, без мозолей. И во рту такая нежная, соответственно, кожа, которая очень хорошо воспринимает, особенно на языке, там есть такие рецепторы, которые хорошо очень воспринимают вкусы. Все вкусы кажутся им слишком резкими, но есть ведь и детская паста, которая не такая резкая, и ей стоит чистить зубы 2 раза в день. И еще полоскать желательно рот время от времени просто водой. Иначе образуется зубной камень, о котором спрашивает нас Ириша. Это такая чудесная совершенно вещь. Это такое скопление еды, бактерий, слизи. Все это превращается в камень и действительно закрепляется на зубах, если их не чистить правильно. В общем, ужасная вещь. Пожалуйста, будьте повнимательнее к своим зубам, они вам еще пригодятся. А Ира задала, кстати, еще один вопрос, и вот его я хотел обсудить подробнее.
Алло, это я, Ира Максимова. Я вам на этой неделе уже звонила. У меня новый вопрос. Почему вот некоторые животные, которые занесены в Красную книгу, их продолжают истреблять? И вот продают их шкуры. Но этих браконьеров же можно оштрафовать. Но почему они это делают? Они же знают, что на рынке могут пожаловаться в программу защиты зверей. Его оштрафуют. Но вот я не понимаю, для чего им это? Ну деньги в это заработать, я понимаю. Они что, не боятся никого? Спасибо за ответ.
Алло.
Алло, привет, это карманный ученый.
А, привет.
Ты можешь говорить?
А, да, конечно, могу.
У меня есть тебе такой разговор. Ты спросила, почему некоторые люди убивают животных, которые входят в Красную книгу.
А, да.
Вот хочу рассказать тебе историю, которая случилась прямо на этой неделе. Очень редкие и очень быстро вымирающие животные – это носороги. Носорогов есть несколько видов. Один из них – это черный носорог.
И белые есть, правда, я никогда их не видела, правда.
Есть еще белые, есть еще яванские, в общем, их несколько видов, и я хотел поговорить про черного. На этой неделе была такая страшная новость в середине недели, которая ужасно у меня расстроила, и у меня испортилось настроение на весь день. У черного носорога есть 4 подвида, и один из них называется западный черный носорог, он живет в Западной Африке. И вот на этой неделе объявили, что он окончательно весь вымер, их всех убили.
И его убили?
Да. Их больше уже не могут найти в Западной Африке. Осталось еще других 3 подвида этого черного носорога, но один подвид полностью истреблен. И действительно, почему его истребили, если очень серьезно его, в общем, оберегали? Потому что 1 килограмм рога этого носорога стоит 30 тысяч долларов.
Правда?
Да. То есть это как 2 неплохие машины. 1 килограмм, а рог весит несколько килограммов. Хороший рог.
Получается, может. Он даже чуть-чуть дороже, даже не чуть-чуть, дороже слоновой кости?
гораздо дороже. Слоновая кость не знаю, сколько стоит, но совсем недорого. А рог стоит безумных денег, потому что его используют в какой-то медицине. Причем это все сплошной обман, потому что это какая-то, ну, народная медицина, и там совершенно не доказано, что на самом деле он может чего-то вылечить, да. Но люди готовы платить вот такие безумные деньги, а дальше надо... Суеверие, да. А дальше надо вспомнить, что в этой Западной Африке $1 – это огромные деньги. И вся семья, большая семья, живет на $5-7 в неделю. И ясно, что эти голодающие люди готовы даже рисковать своей жизнью, чтобы добыть такой рог. Ведь они же смогут прокормить всю свою семью.
Если добудут такой рог.
Да, и они даже не тратят пуль, они стреляют снотворным, отрезают рог носорогу и оставляют его умирать. И он умирает от того, что у него течет кровь.
Да, умирает?
Да, у него течет кровь, и он умирает от того, что у него он потерял очень много крови.
Ой.
И это ужасная трагедия, потому что, с другой стороны, эти африканцы очень бедные. И там умирают прям вот от голода дети и от болезней. И им очень нужны деньги. И еще третья проблема состоит в том, что, ну, раньше их охраняли с автоматчиками, а сейчас вот в там Западной Африке не было даже денег на то, чтобы охранять этих носорогов. Их перестали толком охранять, и поэтому вымер этот западный черный носорог. Одним словом, тут сразу много проблем. И я хотел спросить твое мнение, как ты считаешь, что с этим можно было бы сделать? Ну, смотри, люди очень бедные. И если у них хоть есть малейшая возможность, они будут истреблять этих носорогов. Даже если их охраняют автоматчики и стреляют в браконьеров. Так тоже делали. На вертолетах летали автоматчики и стреляли в браконьеров, и даже убивали их. Но люди там настолько бедные, что они будут любой ценой стараться убивать этих носорогов, чтобы продавать их рог. Вот как можно в такой ситуации защитить носорога? Я не знаю.
Ну, можно взять на попечение эти семьи. Вот моя мама же дружит вот с создателем благотворительного фонда «Заседание». В этом благотворительном фонде Пушно есть, вот как раз от него я получила толстых рыбок, про которых я задавала вопрос совсем недавно.
Да, мы про них поговорим как-нибудь отдельно. Так что ты хотела сказать про благотворительность?
Ну, что можно завести такой зарубежный и в Африке взять на попечение такие бедные семьи.
Там целые страны бедные, понимаешь? Это целые большие... То есть Африка вообще целиком, весь континент очень бедный.
Ну, и... надо все страны собрать, чтобы от каждой страны по чуть-чуть или от каждого города взяли денег и взяли на попечение Африку.
Угу. Но она огромная, там очень много людей, причем их все больше и больше. И главное, что если их просто все время кормить... то, возможно, они перестанут работать. Ну, кто-то так может сказать, по крайней мере. Я не уверен, что это так, но кто-то может высказать такое мнение, что если взять их полностью на попечение, то они не будут никак развиваться.
Но они же как-то должны заработать себе на хлеб.
Чтобы... Ну да.
И эти деньги, которые заработали, им тоже шли на попечение.
Да, я думаю, ты права. Мне кажется тоже, что весь вопрос в том, как наладить правильную помощь африканским странам. Вот есть один очень интересный подход, он состоит вот в чем. Если создать очень хороший туризм, то есть сделать так, чтобы белые люди не боялись туда приезжать, чтобы там для них были хорошие гостиницы и машины, то тогда местному населению делается выгодно работать гидами, чтобы не убивать животных, наоборот, им выгодно, чтобы животных было побольше. Потому что ведь белые не приедут, если там не будет носорогов. Ну, не только белые, если просто я имею в виду со всех стран, со всего другого мира, туристы.
Вообще-то меня больше интересуют белые медведи. Но они же тоже белые в белой книге, господи. В красной книге.
Да, они тоже вымирают очень быстро из-за потепления. Им нужны льдины, чтобы охотиться. А льдины все время тают, и им не с чего охотиться. Они не могут спрыгнуть и атаковать тюленя со льдины. И у них тоже масса проблем.
А люди их убивают?
Ну, не очень много. Нет большой проблемы браконьерства с белыми медведями. Главная проблема там...
Их убивают ради мяса, ради кости, да?
Их убивают в каком-то количестве, но это не так сильно им угрожает, как вот тот факт, что у них просто исчезают их льдины. А вот в тропических странах очень много уничтожают животных, которые все время норовят умереть или погибнуть. Считается, что примерно четверть видов всех млекопитающих находится на грани вымирания.
Ой...
Что с ними дальше будет, неизвестно. Да, это очень грустно. Я надеюсь, что наши слушатели, когда вырастут, может быть, станут заниматься защитой природы и найдут какие-то решения, если к тому времени останутся эти чудесные крупные животные.
Мне жалко сумчатых волков, они вымерли совсем.
Да, это очень обидно, их всех перестреляли. Ну, очень много животных уже вымерло. Вот, например, дронт такой был, огромный голубь.
Ну, вот я про него задавала.
Поговорим про него как-нибудь поподробнее в другой раз. Договорились?
Ага, просто у меня в Дарынском музее есть книжка про дронта.
А, это очень интересно.
Но некоторые вопросы все-таки сохранились.
Ага. Хорошо, я на сайте выложу фотографии этих черных носорогов и как их защищают, их перевозят на вертолетах. Ну, другие подвиды, которые еще остались живы. И, может быть, поищу эту книжку про дронта, может быть, я найду ссылку на нее.
Угу.
Да?
А ты не можешь чисто для меня вывесить картинку сумчатого волка? Просто я никогда его не видела.
Обязательно.
Я только слышала.
Хорошо, я повешу картинку сумчатого волка, договорились.
Спасибо.
Спасибо, звони нам еще.
Хорошо.
Пока.
Пока.
А теперь подошло время разгадки в нашей рубрике «Полная чушь». В начале передачи я сказал вам 4 факта об окружающем мире. Они имели отношение к содержанию передачи. И один из них был полной чушью. Я думаю, что вы уже догадались, какой. На всякий случай слушайте разгадку. Вначале я сказал, что в одной банке Кока-Колы умещается 10 чайных ложек сахара. Это была правда, мы про это уже подробно поговорили. Потом я сказал, что самые древние волосы – это усики. И это была правда. Вот в книжке нашего издательства, которая называется «Энциклопедия древностей зверя», на второй странице есть всякие очень древние существа, которые жили на Земле еще до динозавров, и которых легко перепутать с рептилиями. Может быть, они даже были покрыты чешуей. Но у них уже появились первые волосы на морде – это были усики. И потом они им очень пригодились, это были ночные существа, вот уже при динозаврах млекопитающие влачили такое довольно жалкое существование, они были ночными, они старались не высовываться, и в норе ночью очень пригождались им усики, чтобы все ощупывать. Так что усики действительно это самые древние волосы, которые когда-либо возникли у млекопитающих. И сегодня, когда млекопитающие бегут куда-нибудь, крыса, например, она с невероятной скоростью шевелит усиками, ощупывает все преграды, если она поворачивает направо, она начинает чаще шевелить правыми усиками, чтобы ощупать, что у нее там может быть под боком при повороте. Так что действительно усики – это самые древние и важные волосы. Потом я сказал, что в тропиках муравьи могут составлять 1/4 массы всего живого, что там есть. И это правда, их очень там много. И просто они маленькие, они незаметны, но образуют огромные скопления. А потом я сказал, что раньше, когда-то очень давно, вся Вселенная была голубой, а потом, когда появилась Земля, вся эта голубизна сконцентрировалась вокруг Земли, и так появилось голубое небо, и это, конечно, была полная чушь. Небо кажется голубым, потому что в нем причудливо рассеиваются, преломляются лучи Солнца, и это загораживает от нас черное небо, которое находится за этой голубизной. Вся эта атмосфера начинает светиться, как матовая бумага, как какая-то дымка, и загораживает от нас черное небо. Зато когда Солнце не светит на нашу часть атмосферы, которая у нас над головой, мы видим черное небо со звездами. Так что, конечно, вот этот факт и был полной чушью. На этом 69-й выпуск передачи «Карманный ученый» подходит к концу. Пожалуйста, звоните нам почаще на телефон 514-09-49. Оставляйте свои вопросы. Не забудьте залезть на наш сайт и посмотреть всякие картинки к этому выпуску. Там будет и тасманийский дьявол и другие всякие интересные вещи. Кроме того, обязательно читайте наши блоги, они обновляются каждый день. Космоблог, и зооблог, и палеоблог, и IQ-блог, и геоблог про путешествия и про жизнь людей в разных странах. Читайте книжки издательства «Розовый жираф». До новых встреч. Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».